Священному Писанию. У нас сегодня особый день, не сегодня только, а мир христианский вступает в полосу особых дней, когда много говорит о Рождестве. И неудивительно, что с одной стороны это приятно сказать друг другу с Рождеством Христовым, но с другой стороны за это приветствие вы можете оказаться в тюрьме. Это в наше время, на нашей земле. За то, что вы предложите кому-то Священное Писание и ввезете его в страну, вас могут лишить жизни. И это в наше время. Сказать Рождество сегодня для многих людей, к сожалению, является великим оскорблением личных чувств. И при всем этом мы говорим с Рождеством Христовым. Merry Christmas. Друзья, это достаточно важно, говорить об этом, невзирая на то, что вот такова может быть реакция. Говорить о Рождестве Христа, просто интересно, когда мы поздравляем друг друга с днем рождения, но наш язык уже настолько привык, из поколения в поколение это переходит, мы желаем что-то на день рождения, правда? У меня детский вопрос, а что можно Христу пожелать? Да ничего пожелать невозможно, у него есть все, что он пожелает, все, он всем обладает. А если говорить о Рождестве, то интересный вопрос – мы не можем ему ничего пожелать, Христу, но как тогда подходить к Рождеству? Друзья, о Рождестве Христа, когда мы говорим, невозможно говорить о Рождестве Христа, ничего не говоря о том, для чего он пришел на эту землю. И в этом главная суть. В этом главная суть. Ветхий Завет нас серьезно готовит к приходу Христа на эту землю. Очень серьезно. Мы уже не первую книгу изучаем Ветхого Завета и частенько обращаем внимание на важную деталь. Великий всемогущий Господь, Творец неба и земли, для того, чтобы что-то совершить среди людей, кого использует? Людей. Людей использует. При всем том, что Он сам является самодостаточным, ни от кого не зависящим, никому не подчиняющимся. Такой Господь. Но это его промысел, это его провидение, чтобы использовать для своих целей на земле людей. Когда надо было вывести народ из земли египетской, Бог избрал Моисея. Когда нужно было разделить землю обетованную, Он избрал Иисуса Навина. Когда нужно было в серьезное время подготовить людей, чтобы перешли они от одного политического строя, от правления судей к правлению царей, Бог избрал Самуила. Мы говорили об этом, как Бог его формировал. Но когда дело коснулось того, чтобы спасти людей, я смелюсь сказать, из людей не оказалось никого достойным, чтобы он совершил эту миссию. Поэтому удивительное сочетание произошло в Рождестве. Бог воплощается в человека. Бог воплощается в человека. Вы обратите внимание, и опять здесь человек. Опять человек. Опять удивительный промысел, что Бог делает для людей. Итак, когда мы говорим о Рождестве, мы говорим прежде всего о спасении для людей. Когда мы говорим о Рождестве, мы говорим о том, что спасение, которое принес Христос, оно стало возможным только потому, что за это дело взялся Господь. Никто из людей не может спасти человечество. Но оно в то же время стало доступным для меня, для каждого из вас, потому что за дело взялся человек, Бога человек. Иисус Христос принес на землю Евангелие. Евангелие – это добрая весть. Но эта добрая весть начинается с очень плохой вести, неприятной. Что это за плохая весть? Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Да-да, это речь идет о современных порядочных людях, которые о себе очень высокого мнения, и которым, если мы говорим с Рождеством Христом, это их оскорбляет. Вот обо всех людях Евангелие говорит, все люди согрешили. Все люди лишены славы Божьей. Это аминь, друзья. С этого начинается Евангелие. Если люди не поймут своего положения пред Богом и не согласятся с этим Божьим заявлением, бесполезно поздравлять с Рождеством. Бесполезно ходить в церковь, побивать пороги храмов. Бесполезно хорошие молитвы совершать. Бесполезно. Если не поймет человек, что он грешен, это первое, это неприятная весть в Евангелии, но которую надо признать, как горькую пилюлю, которую выпить надо, чтобы потом было легче. Но здесь о другом идет речь. Если человек принимает то, что он грешный, при всей своей эрудиции, развитости,
особых положениях, друзья, если он этого не поймет, то следующая часть Евангелия, она не сработает. Христос подарил спасение. Если мы не поймем, что мы согрешили, мы не в состоянии будем правильно понять вот этот момент искупления. Мы говорим сегодня, друзья, о Евангелии. Иисус Христос пришел на эту землю и прожил определенное время. Служение совершал где-то 3 с лишним года. И вот уникально, друзья, когда мы говорим о цели прихода Христа, в среду мы будем говорить о Евангелии Рождества. Мы коснемся некоторых деталей. Сегодня интересно, друзья, вступление. Христос пришел на эту землю для того, чтобы спасти людей. Так Писание говорит. Так Писание говорит. И мы это исповедуем. Он пришел спасти людей. Но в деле спасения он вел себя удивительным образом. Каким? Об этом один из пророка говорит так. Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Так написано. Это те инструменты, которыми Бог спасает людей. И если Христос пришел на эту землю для того, чтобы вот таким путем донести спасение и помочь израненным, избитым, потерянным, отверженным, оплеванным, повернуться и дать им, повернуться к Богу и дать им новую жизнь, друзья, насколько сегодня те, кто дружно говорят «Merry Christmas» с Рождеством Христовым, должны это понимать. Христос принес это Евангелие, Он показал, как это Евангелие доносится другим людям. Поэтому неудивительно, что снова мы обращаемся к Евангелию, друзья, к посланию к римлянам. Снова и снова будем говорить о тех удивительных элементах, которые пришли от Иисуса Христа, который пришел на эту землю. Павел сказал так, Евангелие от кого он принял? От Иисуса Христа. Это Евангелие он и записал в послании к римлянам. Итак, Христос в деле спасения. Для спасения пришел он на эту землю. Он использует удивительные средства. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. И вот это серьезное вступление в ту мысль, о которой мы сегодня будем говорить. Мы продолжаем послание к римлянам. 14 глава сегодня тема нашего рассуждения. Опасность разрушения Божьего дела второстепенным или второстепенными вопросами. Мы о Евангелии будем, друзья, говорить. Приглашаю прочитать очередные стихи из 14 главы, с 20 по 23 стихи. Послание к римлянам, 14 глава, с 20 стиха. «Ради пищи не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». Это часть Евангелия. Мы продолжаем с вами говорить о удивительных деталях, на которые Писание обращает внимание с тем, чтобы Церковь Божия созидалась. И вот после тех многих рассуждений, которые мы имели раньше, в частности, в прошлый раз мы говорили на тему, что значит служить Христу и иметь одобрение от людей. Здесь Павел подводит наше размышление к очень интересным деталям. Смотрите, вот эти вещи, о которых мы говорили, слабости людей, отношение к пище, они второстепенные. Они второстепенные. Но смотрите, Павел приводит нас к очень серьезной проблеме, которую мы должны увидеть и не делать эту проблему. В чем суть этой проблемы? В том, что моим отношением к пище, а точнее к второстепенным вопросам, мы сегодня будем говорить об этом, неправильное отношение к этим вопросам разрушает Божье дело. И причем, что самое печальное, что в разрушении Божьего дела кто принимает участие? Кто? Верующие люди. Люди принимают участие. Не разрушай. Была практика в ранней церкви разрушать Божье дело? Да. Есть эта практика сегодня? Хотелось бы сказать, что нет. Но язык не проворачивается. Итак, неразумно второстепенные вопросы ставить выше мира и созидания в церкви. Неразумно второстепенные вопросы ставить выше мира и созидания церкви. Стих 20. Ради пищи не разрушай дело Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Другими словами, через которого приходит соблазн. Давайте коснемся этой мысли. Созидание церкви и отдельно верующего – это не дело церкви, это дело Божье. Созидание церкви и отдельно взятого верующего – это Божье дело. Кто спасает? Бог спасает. Спасает, используя свои инструменты, используя свои методы. Интересно происходит. Бог созидает церковь, а люди разрушают ее. Бог созидает церковь, а люди разрушают ее. И Павел здесь поднимает один из моментов, каким образом это происходит. Он созидает, используя свои инструменты. Пренебрежение второстепенными вопросами разрушает созидание церкви. Другими словами, если мы неправильно относимся к тарелке с мясом, это разрушит Божье дело, поскольку о пище здесь идет речь, правда? Смотрите, казалось бы, второстепенные вопросы. Почему мы одеваемся в то, что мы одеваемся? Почему вот один так, вот такой образ жизни ведет, другой образ жизни ведет? Почему одному нравится одно, другому нравится другое? Смотрите, на какую глубину Павел показывает нам в деле созидания церкви. Ранее он говорил о слабостях людей, о наших отличиях друг от друга. Он продолжает это размышление. Неправильное отношение к пище, неправильное отношение к слабостям, к немощам людей, к отличиям людей приводит к разрушению церкви. Об этом Павел здесь говорит. Но подчеркивает, что горе соблазняющему, горе тому, кто соблазняет, то есть тому, через кого приходит соблазн. Христос на этот счет очень ясно сказал. Сказал также Иисус ученикам: невозможно, то есть соблазны всегда будут, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Смотрите, насколько категорично Христос выражается. Если поведение кого-то является соблазном для кого-то, дальше Павел скажет о слабых людях. Он их не одабривает. Но начинает с первого. Если ты не пренебрегаешь другим, не считаешься с его слабостями, с тем, что он отличается от тебя, не подходишь к этому правильно, не уважаешь его, помогая ему подняться, ты разрушаешь Божье дело, и ты являешься соблазнителем. Поэтому, как это неприятно, это Евангелие, друзья, которое произошло от Иисуса Христа. Лучше такому человеку, лучше его потопить. Ну, если коротко сократить то, что Христос сказал. Лучше есть для него, чтобы было бы вот так, чтобы он дальше никого больше не соблазнял. Пусть он погибнет, но никто никого не будет соблазнять. Удивительная мысль, правда? Мы движемся далее, но это заставляет нас очень серьезно думать. Павел добавляет и усиливает эту мысль. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим, ничего не теряем. Итак, кушаешь ты мясо или не кушаешь, согласно евангельских принципов, это и не приобретение, и не потеря, правда? Это просто так, чтобы желудок был полный. Все, ни больше, ни меньше. Но обратите внимание, дальше он говорит: берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Если ты свободен что-то делать, делай это, но если это приносит неприятность или боль, непонимание другому, ты не можешь этого делать. Созидающая красота в церкви – это делать лучшее в отношении к другому. В этом сила Евангелия. Я вижу слабость другого, и я понимаю, что это его слабость. Но сила верующего в том и заключается, чтобы не искать того, чтобы на себя показать, какой я сильный. Посмотрите, проповедь звучала фарисеи. А сила верующего в том, чтобы, о чем мы в прошлый раз говорили, ограничить себя в чем-то ради того, чтобы помочь другому. Вот это Евангелие. Способны ли мы на этот шаг? Лучше не есть мясо, Павел пишет в 21 стихе. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Смотрите, Павел в этом стихе круг вопросов расширяет. Он не говорит только о пище, правда? Давайте еще раз обратим внимание на этот стих. Лучше. До этого он говорит плохо. Плохо, а теперь говорит о том, что хорошо. Лучше не есть мясо, не пить вина. И вот эта интересная фраза. И не делать ничего такого. Вы понимаете, что здесь речь идет не только о пище, правда? Идет речь о словах наших, идет речь об отношении нашем, о поступках наших, о внешности нашей, о том, как мы воспринимаем один другого, как мы относимся к созиданию церкви, к работе и так далее, и так далее. Ничего такого. То есть под вот это, по сути, включается все абсолютно. Отчего брат твой, интересно подчеркнуть, как вот наше неправильное отношение к другому, как влияет на другого. Павел подчеркивает три интересные детали. Брат может приткнуться, или сестра, может соблазниться и может изнемогать. Итак, мой, твой неосторожный поступок может брату причинить серьезную проблему. Не одну, так другую, не другую, так третью. То есть это будет производить разрушение в другом. Вот это выражение, это его проблема, что он соблазняется. Я смею сказать, во свете этого текста, это не взгляд верующего человека. Верующий так не говорит. Это твои проблемы. Верующий человек, которого коснулось Евангелие, он никогда этого говорить не будет. Я не могу так поступать. Да, я свободен, дело в том, что я делаю, но я не буду этого делать. Почему? Это боль моему брату причинит. Высота духа? Да, друзья, высота духа. В этом сила Евангелия. Когда ради другого я ограничиваю себя и понимаю, что надо считаться с этим. Сильный видит слабость другого и ограничивает себя ради его слабости. Сильный видит слабость другого и ограничивает себя ради того, что другой слабый. 1 Коринфянам Павел пишет, все мне позволительно. Правда, друзья? Да. Я все могу, что захочу. Да, вы все можете делать, что вы захотите. Но смотрите, что говорит Павел. Но не все полезно. Опять повторяет, все мне позволительно. Но с другой стороны к этой ситуации подходит, но не все назидает. Итак, главный вопрос. Вот то, что я делаю, первое, оно полезно? Первое. Второе, оно назидает? Слово «назидает» на языке оригинала имеет интересное значение. Назидает, назидание и строительство. Это одно и то же слово. Ойкадемео. Строить дом. То есть вот то, что я думаю, то, что вот я могу это сделать, какое ваше дело? Я могу, я свободный в этом. Но я должен помнить, если я верующий человек, я должен понимать, что любой мой поступок, он либо созидает церковь, любой, друзья, мысль моя, слово мое, походка, все, друзья, абсолютно, либо оно созидает церковь, либо оно разрушает. Все мне позволительно, но не все полезно, но не все назидает. Слабость другого верующего человека – это не предмет осуждения его. Слабость другого – это не предмет осуждения его, а предмет уважения. И если ты понимаешь, видишь, что он слабый, это тебе, как верующему, не дает никакого права над ним превозноситься. Но ты должен к нему снисходить, исходя из этого. Что мы делаем с нашими детьми, которые очень много неправильных вещей делают, особенно в детстве? Что мы делаем? Мы над ними возвышаемся? Папа и мама, вы возвышаетесь над своими детьми? Ну да, вы же выше ростом, поэтому, конечно, вы уже логически возвышаетесь, потому что вы выше. Но это ирония, понимаете? Мы, видя слабость детей, снисходим к их слабости, но ответственность родителей в данном вопросе, видя слабости, взрастить ребенка правильно. Это же можно применить и к духовному вопросу в созидании церкви. Слабость другого – это не предмет осуждать его, а это предмет для того, чтобы уважать Его, исходя из этого к Нему и относиться. Библейское созидание церкви – это основа для свидетельства окружающим. Мы очень часто говорим о том, что церковь – это правильно, она должна проповедовать Евангелие. Но мы же сами нередко ставим вопрос, и очень серьезный. Если церковь правильно созидается, скажите, пожалуйста, у вас будет искреннее желание и воодушевление приглашать в эту церковь людей? Как вы думаете? Я думаю, да. Я думаю, да. Друзья, а кто созидает церковь? Кто участвует в созидании церкви? Божья цель – созидать церковь. Но кого он созидает церковь? Кого он созидает? Меня. Поэтому я хотел бы задать вопрос себе. Чтобы задал этот вопрос каждый себе, персонально. Понравится ли и как посмотрит друг, которого я приглашу в Дом Божий, не на церковь, а на меня? И это будет правильно, друзья. Вот других, вот она церковь такая, друзья, мы способны, не понимая суть, говорить об этом. Вот церковь, куда я приглашу, в какую церковь? Друзья, давайте все-таки быть более честными и откровенными. Если я являюсь частью этой церкви, то правильным будет вопрос. Как на меня, как на того, кто созидает эту церковь, будут смотреть другие? Не смотрите на других. Брат очень хорошую мысль озвучил в начале. Не смотрите, как только мы начинаем смотреть на других или сравнивать себя с кем-то, это начало нашей трагедии. Я согласен с этой мыслью. Евангелие касается личное Евангелие, оно направлено лично каждому из нас. И вот то, о чем мы говорим, оно как раз-таки заставляет, но как сверливается внутрь нашего бастиона, каменных сердец, сокрытых тайников нашего сердца, и вскрывает все это, и обращает внимание не на другого, обращает внимание на себя. А вот здесь трагедия для многих знак, а с собой поговорить мы не можем. С другими сколь угодно много. Осудить других сколь угодно много, порадоваться с другими сколь угодно много. Но как тяжело людям сегодня иметь общение с самим собой. Просто посмотреть, на себя-то посмотри, на себя-то посмотри. Интересно отметить, что когда появлялось евангельско-баптистское движение в царской России, то оно фактически появлялось, ну, если сказать прямо, не было у них там ни бабушек, ни дедок верующих. Вот так вот походили люди в разные церкви, стали читать Евангелие и пришли к Богу. И, безусловно, когда стали формироваться первые группы верующих людей евангельского направления, то люди, которые исповедовали другие религии, они ставили вопрос, ну как им объяснить, что они заблудились? То есть решили их возвратить, вот, ну туда, вот в те церкви, откуда они выходили. Интересно, проходил один из съездов, он задокументирован. Когда подняли вопрос, как вот с этими евангельскими там христианами, их называли штундистами, как с ними бороться? Разумный вопрос, конечно. Но если они мешают и плодятся, как евреи в Египте, ну как с ними быть? И один из них сказал прямо, понимая суть, мы только тогда сможем победить штундистов, когда будем жить лучше, чем они. Мои друзья, мы можем сегодня сказать так, что наша жизнь, жизнь нашей церкви, такая, что она поражает окружающих, в позитивном плане поражает. А ведь Евангелие-то изменяет нас, правда, друзья? Оно-то ломает нас, не другого ломает, меня ломает. Если оно меня не сломало, не надо обвинять другого. Поэтому, друзья, Евангелие направлено именно на меня. Именно на меня. Библейская основа созидания церкви, это основа для свидетельства окружающим. Если действительно церковь развивается, понимая Божьи принципы, если правильные отношения складываются в церкви, а правильные отношения, с кого начинаются, скажите, пожалуйста, братья и сестры христиане, с кого начинаются? С кого? Это прямо сказать, с меня. Ну, это я понимаю, вот с пресвитера я говорю, это с меня начинается. С каждого из нас. Созидание церкви с меня начинается. И пусть каждый из нас пред Богом это скажет, с меня, Господи, созидание церкви начинается. Потому что я часть этой церкви. И если действительно я не могу сказать, что мое присутствие по местной церкви созидает, друзья, как я могу другим говорить о той благодати, которая изменяет? Как? Если она меня не изменила, и у меня происходят какие-то неприятные процессы или отношения, скажем, к тому, что к моему отношению к этой церкви. Далее идем. Рожденных свыше Бог приводит в церковь. Скажите, пожалуйста, что люди видят сегодня в современных церквах? Можете вслух не отвечать, но подумайте, что они видят в современных церквах. Скажите, пожалуйста, когда люди приходят в нашу церковь и видят, давайте скажем, меня, не другого, меня видят. Скажите, это их отталкивает от Бога или привлекает? Это серьезный вопрос. Если Евангелие не изменяет нас, безрассудно ожидать, что оно изменит неверующих людей. Нам не о чем говорить. Нам не о чем говорить, друзья. Потому что моя где-то непосвященность Богу, мое противление Евангелию закрывает мне уста. Я могу красиво ему говорить, убеждать его в том, что Бог есть, это правильно, церковь наша хорошая, братство хорошее, песни хорошие, проповеди хорошие. Бесполезно это все, друзья, если Евангелие меня не изменило. Поэтому мы говорим о Евангелии, который принес Христос своим приходом на эту землю. Итак, то, что видят люди в церкви, в нашей, давайте сосредоточим внимание на нас. Это их приближает к Богу или отталкивает? А более точнее, когда они смотрят на меня и видят меня в церкви, знают меня на улице, на работе, как соседа, это их приближает к Богу или отталкивает? Итак, это первая мысль, которую мы рассмотрели. Далее, Павел ведет дальше и поднимает еще один очень важный вопрос. Личная вера верующего – это его личная вера перед Богом. Опять, здесь не идет речь о церковной вере, о вере, скажем, определенной группы братьев, сестер, верующих людей. Смотрите, повторим снова стих 22. «Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Вера – это предмет личных отношений с Богом. Если другой не верит, он не верит. Если он верит, он верит. Идет речь о личном отношении, друзья. Моя вера, как отца, как дедушки, не спасет моих детей и моих внуков. Не спасет, и я это знаю. Евангелие открыто говорит об этом. Ты имеешь эту веру, имей ее перед Богом. Моя вера – это не предмет того, чтобы показывать, какой я сильный, там, могучий и так далее. Если ты имеешь веру перед Богом, имей ее перед Богом. Блажен, кто не суждает себя в том, что избирает. Немножко больше коснемся этого текста. Сила веры сильного, сила веры сильного не уменьшится, если он ограничит себя ради другого. Имеешь веру, имей ее в себе сам. Пойми правильно, перед тобой брат, слабый или сестра. Ограничь себя. И тем, что, допустим, у меня или у вас сильная вера, но видя слабость другого, вы ограничите себя в чем-то, вы нисколько не пострадаете. Но в этом действительно сильная вера. Павел дальше приводит к тому, что говорит, ну если действительно, лучше не есть мясо. Ну я свободный, моя вера, понимание того, что понимание Писания позволяет мне спокойно есть мясо, если говорить по тексту. Но если это, я свободный, и совесть не угрызает, это, я свободный в этом, все чисто, так говорит Писание. Но если то, что я кушаю, приносит огорчение, изнеможение, соблазн моему брату, вот она вера, в чем моя проявляется. Я никогда этого делать не буду. Не потому, что это грех. Слышите, друзья, а потому, что это причиняет боль моему брату и сестре. И в этом Евангелии Христос пришел, чтобы ему служили? Нет. Он пришел послужить другим. И об этом надо говорить в Рождество. Так вот, а что от нас ожидается, если мы поздравляем друг друга с Рождеством, считаем себя верующими, не ожидает ли от нас тот, кто показал этот пример, чтобы мы точно так же не себе служили, а служили другим? Если даже вера наша сильная, снизойди к другому. Сила веры и счастье в способности снизойти к другому. Сила и веры и счастья в способности снизойти к другому. Очень интересная фраза. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Интересно, если вот этот стих рассматривать в отрыве от контекста, мы его к чему хочем можем приписать, правда? Вот что бы я ни избрал, ты во всем прав. Нет, об этом не идет речь. В каком контексте идет речь? Если ты ограничиваешь себя в чем-то и делаешь это сознательно, ты счастлив. Сильная мысль? Достаточно сильная. Именно в этом контексте она вот так вот и смотрится. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Сильный делает волевое решение в сторону слабого выражения, избирает, очень сильная мысль на языке оригинала, тот, кто сознательно это делает, испытывая себя, сознательно это делает. В корне этого слова стоит докимаза, который иногда переводится как испытание. Тот, кто, испытывая себя, видя слабость другого, принимает это волевое решение. И вот в этом счастье, друзья. Счастье не в том, что я победил, обратите внимание, другого, а счастье в том, что я снизошел к другому. Я понимаю, что это не модно сегодня, правда, говорить об этом? Но именно вот это сделал Христос своим приходом на эту землю. И Он показал это реально. Награда сильному в ясном осознании того, что Он сделал правильно в отношении к слабому. И в этом награда для сильного. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне привилегию ограничить себя ради того, чтобы брат не потерпел от моего правильного поступка. Не говорим, что грешный поступок, правильный поступок, но он причинил боль моему брату. Какова наша вера в отношении к другому в созидании церкви? Что мы показываем в вере нашей? Вера сильного заключается в том, чтобы снизойти, видя немощь другого. И в этом вера сильного. Писание не говорит нам, показывайте веру вашу, правда? Нигде не сказано об этом. Но интересную мысль Петр предлагает. Какую? Покажите, не веру покажите, а в вере вашей покажите. Вот в чем проявляется ваша, моя личная вера. Вера в Бога – это личная вера. Это личная вера. Это не вера церкви, это не вера семьи или родства. Чем мы, что вернее, мы показываем в нашей вере? Последняя мысль, которую хочется рассмотреть, опираясь на 23 стих. Мы говорили о том, что вначале вот Павел фокусировал внимание на сильных людей. И серьезные предостережения им говорил. Но смотрите, Евангелие, в том и потому Евангелие, что оно касается и одной, и другой стороны. 23 стих обращен к слабым людям, тем, которые соблазняются. Не те, кто соблазняет, а к тем, кого соблазняют. Снова прочтем стих 23, это мысль очень короткая, наставление слабым. Стих 23, а сомневающийся, то есть он соприкоснулся с чем-то, стал сомневаться, да? Соблазнился, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Осуждается, более сильное заявление звучит, он уже осужден кем-то. Не осуждается, как процесс, это факт, перфектное время. Если он стал на путь сомнения, он автоматически уже осужден. За что осужден? За то, что не по вере поступает. Любой поступок, который мы делаем, не видя ясности, он называется грехом. Это удивительно, правда? А все, что не по вере, грех. То есть, если ты делаешь это с сомнением, это является грехом. Нет оправдания в том, что мы делаем по нашей слабости. Это интересно, друзья, мысль. Павел говорил о сильных людях, говорит о слабых людях. Даже если вы это делаете по слабости, Бог не оправдывает вас. Если вы кем-то соблазнились, Бог с него спросит за его поступок. Но ваш поступок вы делаете. И это серьезно, друзья. Даже если вы соблазнились кем-то, вы делаете этот поступок. Это важно. А все, что делается не по вере, является грехом. Поступок слабого осужден. Не сказано в данном тексте, кем он осужден, осмелюсь выдвинуть свое предположение, Богом осужден. Богом осужден, если человек делает что-то не по вере. Причина осуждения. Поступок сделан не на основании личных отношений с Богом, а исходя из того, что кто-то что-то сделал. Слабый человек, делая поступок, делает его не потому, что он от Господа получил подтверждение. Если получил подтверждение, это было бы уже по вере, правда? Это не было бы по сомнению. Но если слабый обычно делает поступок, потому что кто-то что-то сделал, правда? Но это не исходит из того, что он из личных отношений с Богом совершил поступок. И вот это является действительно неправильным. За это он осужден. Нет оправдания неправильным поступкам даже по немощи. Бог справедливый. Если это грех, то он является грехом. И неважно, кто его сделал, сильный или слабый. Все, что не по вере, является грехом. Это грех, Павел прямо говорит. Каждый несет ответственность за свои поступки. Об этом мы раньше говорили. Все мы предстанем на суд Христов. Каждый лично будет отвечать за себя. И это не важно, друзья, сильный, вы категории себя сильных причисляете, средних, каких-то там левых, правых, центристов. Каждый несет ответственность за свои поступки. Если другой сделал неправильно, это тебе, даже слабому, не дает права делать неправильно. Иначе, если ты сделаешь, это будет расцениться как грех. Не делай того, в чем сомневаешься. Не делай того, в чем сомневаешься. Это и логически верное решение, и библейский правильный принцип. Если ты не имеешь ясности, сделать это или не сделать, не делай его. И это правильно, иначе это будет грехом. Коротенький итог, и поклонимся Богу. Божье созидание верующих разрушается неправильным отношением внутри самих верующих. Божье отношение к другу, Божье созидание церкви верующих разрушается неправильным отношением внутри самих верующих. Бог созидает церковь. Он работает над каждым из нас. Но я или вы своим неправильным поступком являемся богопротивниками. Можем, точнее, быть богопротивниками. Отношение к другому исходит из того, какая наша вера. Как я отношусь к другому? Все это основывается на чем? На том, как я верю Богу. Если человек действительно сильный, то он будет всегда снисходить к другому. Это правда, друзья. Мы говорим о норме жизни, о правильном направлении. Если человек сильный, он будет снисходить, будет видеть немощь другого. Ну, не может он, ну, не получается он у него, ну, вот такой, какой он есть. Но это не является грехом. Ну, снизойдите. Но слабый в вере, который думает, что он сильный, он обязательно будет указывать, постоянно указывать на эти слабости, друзья. В этом и показывается и мой, и ваш характер. Если мы указываем, цепляемся за слабости другого, мы показываем нашу слабую веру. Мы показываем, что мы не понимаем, для чего Христос пришел на эту землю. Он пришел послужить людям. Он пришел, чтобы трости надломно не переломить и не повредить. И если я не обращаю внимания, вот он такой, я ему скажу, я вот то сделаю, друзья, мы грешим. Но если это слабость, ну подождите, у вас тоже есть свои слабости. Если вы сильный, вот сила веры в этом и заключается. Видя слабость другого, не укорять, не осуждать, а уважать, помогая ему подняться. В этом сила веры верующего. Трагедия веры моей и вашей, любого верующего человека, трагедия веры с чего начинается, как вы думаете? Трагедия веры начинается с моральных проблем. Не с того, как мы понимаем Евангелие, верим ли мы в Троицу или мы не верим. Не с этого начинается трагедия. Трагедия веры верующего начинается с моральных проблем. Вы понимаете, что такое мораль? Обратимся к тексту Писания. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». И обратите внимание на следующие слова. «Имея веру и добрую совесть». Далее. «Которую», не «которые», грамматически указывается на «совесть». Люди, отвергая совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот где проблема с верой у нас начинается, друзья. Не в том, как мы Евангелие понимаем, а в том, какова мораль наша. Об этом Павел как раз очень серьезно говорил. Совесть человека контролирует его моральность. Вы это понимаете? Совесть контролирует моральность. Сделал что-то неправильно, совесть судит. За что судит? Судит за неправильный поступок морально, не так ли? Поэтому, если у человека начинаются моральные проблемы, у него серьезная трагедия, следующий шаг – это кораблекрушение веры. Итак, несколько вопросов. Перед тем, как к тому, кто подарил нам Рождество, пришел в этот мир послужить нам, мы преклонимся. Несколько вопросов. Как мы оцениваем нашу веру? Как я оцениваю? Вот мою веру. Мы преклонимся пред Богом в молитве. Как я оцениваю мою веру? Она сильная или слабая? Давайте это скажем Богу. Пусть Он проверит реально, какова вера. Моя вера определяет мои поступки, мое отношение к другому. Далее. Как мы относимся к слабым вере? Мы осуждаем или, уважая их, ограничиваем себя в поступках по отношению к ним? Как мы оцениваем нашу веру? Видим ли мы красоту в ограничении себя ради блага другого? Это красота Евангелия. Видим ли мы эту красоту? Красота в том, что я ограничил себя в чем-то ради того, чтобы не дать соблазн, не дать повод какой-то неприятный для моего брата или сестры. Помним ли мы, что мы не имеем оправдания в поступках, сделанных по нашей немощи? У нас нет оправдания, друзья. Даже если это мы сделали по слабости. Писание дано людям для проверки, формирования веры и исправления во всех вопросах веры. Для верующего нет мелочей. Нет мелочей. Данный текст, это вся эта глава, смотрите, она сосредотачивает наше внимание, казалось бы, на мелочах, правда? Она не говорит о глубинных вопросах, стратегии, развитии церкви. Она говорит, нацелена фактически вся глава на то, как я воспринимаю другого. Указывал, начал Павел эту главу с тем, что сильные должны сносить немощи бессильных. Говорил он слабость всех людей, о наших отличиях друг от друга. И к чему это привел? Что неправильное отношение к немощам, слабостям другим, к тем, в чем мы отличаемся друг от друга, если мы на это неправильно реагируем, мы своими руками, правильно, как мы думаем, понимая Евангелие, разрушаем церковь. Насколько мы оценим свою веру? Это хорошая возможность сейчас преклониться пред Богом в рождественские дни и просто обратиться к Господу. Господи, как хор поет одну из песен, поведай, какая в нас вера теперь. Поведай, Господи, покажи мне. Давид понимал, был избранным Богом человеком, не правда ли? Но преклоняясь пред Богом, он открыто молился. Зри, Господи, не на опасном ли я пути, будучи избранный? Зри и направь меня на путь вечный. Это хорошее пожелание Священного Писания, которое, думаю, и нас сейчас настроит искренне помолиться Богу. Я думаю, что есть необходимость, действительно, если слово касается нас, обличает, самая лучшая возможность радость получить в исповедании, в покаянии. Я знаю, что слово работает, оно изменяет нас. Хорошая возможность действительно к Богу жизни обратиться. Пусть это будет в тишине сердца, но исповедуйтесь, друзья. Пусть это будет вслух, исповедуйтесь, пусть это будет Богу слава. Евангелие начинается с неприятных вещей, а заканчивается приятными. Евангелие указывает на нашу немощь, на нашу греховность и показывает нам выход. Итак, слово коснулось нас. Это неприятные вещи, они были тоже для меня неприятными, готовя эту проповедь. Я это очень хорошо понимаю, это слово прежде всего касается проповедника, когда он готовится, молится, что Бог даровал мудрости, ведения донести это слово. Когда это слово звучит к народу, друзья, оно обращено каждому из нас. Это Евангелие. Итак, неприятно, может быть, то, о чем мы говорили, но пусть наша молитва закончится приятным, сердечным принятием Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, молитвы исповедания и покаяния пред Ним. Аминь. Давайте помолимся.